Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Весь радиочас – разговор о судьбе Транссибирской магистрали. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 октября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. 1 июня 1891 года российский цесаревич Николай при большом стечении народа наполнил землей тачку, отвез ее на полотно, которым начинался уссурийский участок будущей Транссибирской магистрали, и торжественно опрокинул там эту тачку. Так произошла закладка Великого Сибирского пути. Николай выполнил поручение своего отца, царя Александра III. Александру было не совсем легко решиться на это предприятие. Возражали весьма важные лица, видели в этом деле угрозу интересам России. Убедил царя опыт Соединенных Штатов Америки, страны, символом которой к тому времени уже был паровоз. Транссиб для 19 века был то же самое, что высадка человека на Луне для 20-го. 100 лет назад было открыто движение по этой дороге. В течение всего радиочаса будем отмечать это событие. Продолжим после краткого перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода». Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. 100 лет назад было открыто движение по Транссибирской железнодорожной магистрали. Сегодня мы отмечаем это событие, рассказывает писатель Александр Горянин.
В этом году Транссибирская магистраль могла бы отметить сразу 3 юбилея. 100 лет назад, 13 октября по новому стилю 1896 года, было открыто сквозное движение на огромной трассе протяженностью более 2500 километров. Сызрань, Уфа, Челябинск, Курган, Петропавловск, Омск, Новониколаевск, нынешний Новосибирск. Преодолев Уральский хребет, в его не самом низком месте рельсовый путь впервые дошел до реки Обь и перешагнул через нее. Считанные месяцы спустя был открыт важнейший участок встречной части Транссиба – дороги от Владивостока до Хабаровска. После этих двух событий умолкли голоса скептиков, не веривших в саму возможность великого предприятия, а словосочетание «Великий Сибирский путь» стало общепринятым, несмотря на то, что этот путь был еще далек от завершения. В 1905 году была открыта Кругобайкальская железная дорога с ее 38 туннелями. Это означало, что теперь от Урала до Владивостока протянулся сплошной, без единого разрыва рельсовый путь. К тому времени на нить Транссиба уже были нанизаны Красноярск, Иркутск, Чита. Путь на Владивосток уже пересек по кратчайшей линии Маньчжурию. Пока не было Кругобайкальской, через Байкал поезда переправлялись на ледокольных паромах. Это было не очень уютно для пассажиров, а когда лед оказывался слишком толст, движение прерывалось. И вот 90 лет назад роскошные экспрессы Международного общества спальных вагонов Петербург-Владивосток, впервые стали курсировать по уже непрерывному рельсовому пути, как любили повторять тогда, между Балтийским и Японским морями. Транссибирские экспрессы стали ходить и из Москвы, с Ярославского вокзала. Это второй юбилей. Однако и у этого пути оставался серьезный изъян. Ощутимый его отрезок проходил по чужой, китайской территории. Но ровно 80 лет назад, 18 октября по новому стилю 1916 года, спуском Амурской железной дороги, огибающей гигантскую дугу реки Амур, и с открытием огромного 3-километрового моста через Амур-Ухабаровск, впервые появилась возможность доехать до Владивостока полностью по российской территории. Великий Сибирский путь был окончательно завершен. Таков третий юбилей Транссиба, приходящийся на этот год. Помните, как добирался в 1890 году до Сахалина Антон Павлович Чехов? Зауральский отрезок своего пути, 4000 верст до Байкала, он двигался лошадиноколесным способом, ведя, по его словам, отчаянную борьбу с разливами рек, с холодом, с невылазной грязью, с голодухой, с желанием спать. Байкал он переплыл на пароходе. Потом снова больше 1000 верст до Сретенска одолевал на лошадях, а от Сретенска плыл по Амуру пароходом. Путь от Москвы до Сахалина занял у него почти 3 месяца. Прошли считанные годы, и самый большой материк мира был пересечен по широте рельсовым путем. Нам сейчас уже трудно представить себе огромный смысл этого события. Оно вполне сопоставимо по своему значению с высадкой человека на Луну. Достаточно сказать, что второго широтного пересечения Азии нет и по сей день, хотя в грандиозных проектах не было недостатка. Правда, до конца нашего века второе пересечение, видимо, все же появится. Крайне ломанный и на 3/4 по пустыням сугубо грузовой путь из Китая через Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Иран и Турцию. Но эти две трассы останутся разделенными, напомню, целым столетием. Интересно, что самый первый проект Сибирской железной дороги был выдвинут еще в 1837 году. Это год смерти Пушкина. Вся протяженность железных дорог России еще составляла 26 верст. А Николай Иванович Богданов, человек, сведений о котором не сохранилось, уже предлагал тянуть рельсы от Кяхты на китайской границе до Нижегородской ярмарки.
Рассказывал Александр Горянин. Другому человеку, который загорелся мыслью о Великом Сибирском пути, повезло больше. Прошло, правда, 30 лет с тех пор, как Николай Иванович Богданов предложил построить железную дорогу от китайской границы до Нижнего Новгорода. Слушайте Галину Петровну Закревскую. Она директор Центрального музея железнодорожного транспорта России, который находится в Петербурге.
Известно, что инициатором был Евгений Васильевич Богданович, чиновник особых поручений Министерства внутренних дел России, полковник, который был направлен в командировку в Пермскую губернию и Западную Сибирь для усмирения голодающих. Когда он обследовал эту местность, он пришел к выводу, что необходимо в Сибирь строить железные дороги. 23 марта 1866 года Богданович посылает министру внутренних дел телеграмму из Екатеринбурга о том, что необходимо строить железные дороги. И затем Богданович же является, кто предлагает опубликованные предложения, это уже в 1868 году, проекта по Сибирско-Уральской железной дороге. Заслуги Богдановича были замечены. В 1869 году генерал Богданович получает звание почетного гражданина Екатеринбурга, Тюмени, Камышова. И кроме того, на линии Екатеринбург-Тюмень, Тюменский путь, была названа станция Богданович. Вот в этом его заслуга. Многие считали и приписывали это Сергею Юльчу Витте, но заслуга Витте – это в строительстве КВЖД. Его идея в строительстве Китайско-Восточной железной дороги – это уже позднее, но которая тоже входила в состав Транссибирской магистрали.
Это была госпожа Закревская из Петербурга, Галина Петровна, директор Центрального железнодорожного музея России. Вы ее еще услышите в нашей передаче. Одним из противников Великого Сибирского пути был никто иной, как министр внутренних дел России Дурново. Доводы, которые из века в век выдвигают такие государственные люди в России, входят, как видите, в историю. «По новой дороге, — говорил министр, — крестьяне покатят на жительство в Сибирь и на Дальний Восток. От этого в старых губерниях убавится рабочих рук. А желательно, — объяснял Дурново, — чтобы рабочие умирали с голоду от неимения работы. Тогда рабочие руки будут гораздо дешевле, а потому и лучше». Свое слово сказал и тобольский губернатор. Вот это слово. «Тобольская губерния скорее пострадает, чем выиграет. И первое, что следует ожидать от дороги, это наплыв разных мелких аферистов, ремесленников и торговцев. Затем явятся скупщики, цены поднимутся, и крестьяне начнут продавать все, что можно. Губерния наводнится иностранцами, торговля перейдет в их руки. Наблюдение за сохранением порядка в крае станет невозможным». Такими словами, боролся против строительства Транссиба тобольский губернатор. Мне припоминаются некоторые возражения против создания свободных экономических зон в России наших дней, например, в Новгородской области. Совпадения дословные, особенно об иностранцах. Как же в это время, в середине прошлого века, было у них, у иностранцев, в частности, у американцев? Наш вашингтонский корреспондент Лариса Силницкая беседует с американскими специалистами. Первый ее собеседник – профессор университета Джорджа Вашингтона Тайлер Анбидер.
Проблема строительства железной дороги, которая должна была пройти поперек американского континента, на протяжении длительного времени была довольно острой, ответил доктор Анбиндер. Это строительство требовало огромных денег. Частные предприниматели не были в состоянии собрать необходимые средства. Так что вопрос государственного участия в финансировании строительства встал очень остро. В конечном счете, правительство согласилось частично субсидировать это строительство. К тому же значительная часть земель находилась под правительственным контролем. Вмешались в обсуждение вопроса и законодательные органы ряда штатов. Некоторые из штатов были против того, чтобы железная дорога шла по их территории. В 1854 году был издан специальный указ, названный «Канзас-Небраска акт», который разрешал строительство железной дороги на территории Канзаса и Небраски. Если говорить об экономической эффективности этой железной дороги, то в первое время она проявлялась не столь заметно. Но вскоре железная дорога стимулировала строительство новых городов и поселений вдоль ее трассы, не говоря уже о том, что благодаря этой дороге в международную экономику включился и штат Калифорния. Дорога способствовала промышленному развитию и других отдаленных районов, поскольку по ней можно было доставить туда тяжелые машины и оборудование. Нет сомнения, что пример американских железных дорог стимулировал железнодорожное строительство и в других странах, сказал в заключение профессор Анбиндер. Американский опыт продемонстрировал финансовую выгодность этого вида транспорта и его значение в экономическом развитии страны.
Вторым специалистом, с которым наш корреспондент Лариса Силницкая говорила о железнодорожном строительстве в Соединенных Штатах Америки в прошлом веке, был профессор университета в Вашингтоне Алан Лихтман.
Значение железной дороги было огромным. Она строилась сначала до середины прошлого века и фактически связала отдельные районы страны в единое целое. Эта дорога стала важнейшим стимулом развития американской экономики. Она способствовала не только созданию единого всеамериканского рынка, но и включению Соединенных Штатов в мировую экономику. Нет никакого сомнения, что система американских железных дорог самая эффективная в мире и что она стала своего рода образцом для других стран.
Вы слушали беседу Ларисы Силницкой, нашего вашингтонского корреспондента, с американскими специалистами о железнодорожном строительстве в Америке в прошлом веке. После открытия трансконтинентальной дороги Union Pacific железнодорожному примеру американцев стали следовать канадцы. русский царь Александр III решил не отставать. 1 июня 1891 года состоялась церемония закладки Великого Сибирского пути. Это было на уссурийском участке будущего Транссиба. Первым рабочим тачечником был цесаревич Николай, будущий Николай II, хотя отвез он на полотно дороги только одну тачку в порядке торжественного почина. К моменту этой церемонии уже 7 лет существовала железная дорога, которая переваливала через Урал и заметно углублялась в Сибирь. Это была дорога Пермь-Екатеринбург-Тюмень. Но почему-то было решено строить не от Тюмени, а преодолеть Урал вторично и южнее, от Уфы. Известно мнение, что если бы не это решение, Транссиб мог быть готов на 2-3 года раньше, и исход русско-японской войны мог быть иным. Такое существует мнение.
Сибирская железная дорога стала гвоздем русского павильона на Парижской всемирной выставке 1900 года и получила гран-при. Были выставлены паровозы и вагоны Путиловского, Брянского, Коломенского и Александровского заводов, а также в виде моделей целые поезда, вокзалы, сортировочные узлы и мосты. Некоторые из этих моделей можно увидеть и сегодня в Петербургском железнодорожном музее. Выставку посетило неслыханное число людей – 48 миллионов, и большинство побывали в русском павильоне. Вскоре редакции многих газет отправили своих корреспондентов в Сибирь. Компания журналистов проехала от Москвы до Иркутска и обратно, отправив в свои газеты и журналы около 150 статей и заметок, сплошь благожелательных. Особенно восторженными были французы. Один из них писал, что история поставит постройку Великого Сибирского пути по своему значению сразу после открытия Америки. Другой назвал дорогу позвоночным хребтом русского исполина. Третий увидел в дороге гарантию будущего полного и безраздельного русского экономического господства на Востоке. Как видим, не все оказались пророками. Среди авторов, писавших о Великом Сибирском пути, мы видим не только журналистов, но и поэтов, прозаиков, драматургов, причем налицо такая закономерность. Чем компактнее и уютнее собственная родина автора, тем грандиознее метафоры и ассоциации, порождаемые у него дорогой. В бестселлере 20-х годов, романе шведско-немецкого писателя Франка Хеллера «Сибирский экспресс», образ трансконтинентального пути через загадочную и пугающую Азию буквально расплющивает жителя камерного, похожего на театральную декорацию Данцига. Он пытается изменить направление магистрали, проложить ее через новую землю к Северному полюсу и окончательно сходит с ума.
Знаменитый французский поэт Блес Сандрар написал в 13 году поэму «Проза Транссибирского экспресса» и «Маленькой Жанны Французской», отрывки из которой в переводе Николая Балашова стоит процитировать. В 1905 году герой едет знаменитым экспрессом из Москвы в Харбин, нанявшись какому-то купцу охранять его ювелирный товар, и встречает в том же поезде Жанну, малолетнюю проститутку из Парижа. «Я был беззаботен и счастлив, и верилось мне, что мы играем в разбойников в этой стране, что мы украли сокровища в Индии, и на другой конец света в Транссибирском экспрессе летим, чтобы спрятать сокровище это. Я должен его охранять от уральских бандитов, напавших когда-то на акробатов Жюль Верна, от хунхузов его охранять, от боксерских повстанцев Китая, от низкорослых свирепых монголов, великого ламы. Али-Баба мне мерещился, 40 разбойников, телохранители горного старца, а также современные взломщики и специалисты по международным экспрессам. И все же, несмотря на весь этот пыл, как несчастный ребенок, печален я был. Ритмы поезда, шум голосов, стук дверей и колес, на замерзающих рельсах несущийся вдаль паровоз моего грядущего свернутый парус. Равнины сибирские, низкое небо, огромные тени безмолвия, которые то поднимаются, то опускаются вниз. Да, 7 дней мы в пути, вздымаются снежные дали, Бубенчик безумия, словно желание последнее дрожью охвачен. Пульсирует поезд среди горизонтов свинцовых, и грусть твоя мне ухмыляется. Все козлы отпущения сдохли в этой пустыне. Слышишь звон бубенцов зараженного стада. Томск, Челябинск, Ташкент, Верхнеудинск, Пенза, Канск, Самара, Курган. Смерть в Манчжурии, станция наша. Делай то же, что голод и смерть. Занимайся своим ремеслом. Это стоит 100 су, 100 рублей это стоит. В Транссибирском экспрессе лихорадят вагонные полки. На фортепиано дьявол играет. Поезда Европы 4 четверти в такте имеют. А в Азии 5 или 6 четвертей. Ну и, конечно, мы помним, что с Великим Сибирским путем связано действие романа Гарина Михайловского «Инженеры». В нем тот самый Тёма, который спасал жучку из колодца, становится, как и сам автор романа, изыскателем на прокладке железнодорожной трассы. Связаны произведения Вячеслава Шишкова, Всеволода Иванова, Леонида Мартынова, Александра Твардовского «За далью даль» и множество других авторов. Поэт Иннокентий Анинский, сибиряк по рождению, много ездил как инспектор Министерства народного просвещения. Не Сибирью ли рождены его строки? «Снегов немую черноту прожгло два глаза из тумана, и дым остался на лету горящим золотом фонтана. Я знаю, пышущий дракон весь занесен пушистым снегом, сейчас порвет метельным бегом завороженный дали сон».
Радио «Свобода». Очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Мы отмечаем столетие открытия движения по Транссибирской железнодорожной магистрали. Короткий перерыв, и мы продолжим.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где может быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Судьба Транссибирской магистрали». Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 16 октября 1996 года.
Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Он посвящен столетию открытия движения по Транссибирской железнодорожной магистрали, рассказывает писатель Александр Горянин.
В своих мемуарах Сергей Юльевич Витте сообщает интересные подробности о том, как он добился от Китая концессии на строительство магистрали через Маньчжурию, магистрали, сильно спрямлявшей путь на Владивосток. В 1896 году на коронацию Николая II плыл морем вокруг Азии китайский канцлер Ли Хунджа. Плыл он сильно загодя. У него было достаточно времени, чтобы до России посетить еще ряд европейских государств. Причем Германия, Англия и Австро-Венгрия очень хотели заманить его к себе. Витте уговорил царя послать в Суэц дипломата князя Ухтомского. Тот встретил Ли Хунджана на выезде из Суэцкого канала, уговорил его пересесть на специально приготовленный русский пароход, доставивший их прямиком в Одессу. Витте рассказывает, сколько протокольных и дипломатических трудностей пришлось ему одолеть, но он добился своего. Китай подписал договор, предоставивший России право провести железную дорогу, будущую КВЖД, через его территорию. В первом издании «Большой советской энциклопедии» в 1936 году прямо утверждалось, что Ли Хунджану была дана миллионная взятка. Правда, без всяких ссылок на источник такого сурового обвинения. Одновременно был заключен тайный договор о военной помощи Китаю в случае японских посягательств. А для его подкрепления Россия в 1898 году начала строить крепость Порт-Артур.
Вы слушали Александра Горянина. Снова Галина Петровна Закревская, директор Центрального музея железнодорожного транспорта России, Петербург.
При строительстве дороги можно отметить очень интересные, ну скажем, два города. Во-первых, это сейчас крупный город России, это город Новосибирск. На правом берегу Оби в 1891 году начали строить станцию. Здесь ютились домишки и мазанки украинских рабочих переселенцев с запада России. Деревеньку назвали Гусевка. Рядом жили выходцы с левобережного села Кривощеково. Вот в шутку весь этот поселок стали называть новой деревней. Очень быстро стал расти поселок новой деревни, и уже в 1895 году первый паровоз на берегу Оби встречали с иконами, с криками «Ура!». И вот этот год считается годом основания Новосибирска.
Вы слушали госпожу Закревскую, директора Центрального музея железных дорог России, Петербург. Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Этот выпуск посвящен столетию открытия движения по Транссибирской магистрали. Строительство этой магистрали – самое большое событие в хозяйственной жизни планеты в XIX веке.
Россия, как известно, построила китайскую восточную железную дорогу и большой город Харбин. Построила ветку на Порт-Артур и, может быть, всем этим навлекла на себя злосчастную войну с Японией. Многие говорили потом, что затея с КВЖД была ошибочной с самого начала. Что надо было тянуть дорогу по русской территории и не строить на чужой земле прекрасный город, который все равно рано или поздно должен был вернуться и вернулся под китайское управление. Может быть. Но стоит помнить и о том, что благодаря Харбину свыше полумиллиона наших соотечественников избежали коммунизма. Пересидели в нем самые страшные советские годы, смогли выехать в свободные страны. У нумизматов встречаются удивительные деньги. Расцветкой они похожи на американские доллары. Это и есть доллары, русские доллары. Так и написано по-русски: 1 доллар, 5 долларов, 10, 50. На купюрах изображены разные модели паровозов. Выпускал эти деньги русско-китайский банк, владевший китайской восточной железной дорогой до середины 20-х годов, когда она перешла под советско-китайское управление. Это была очень твердая валюта, имевшая хождение в Харбине и по всей Маньчжурии. И это тоже часть истории Транссиба, неотъемлемой частью которого на протяжении полувека до окончательного ее возвращения Китаю в 1950 году была КВЖД.
Удивительно быстро и хорошо, не только быстро, но и хорошо, умели работать в России, пока не победила рабочая власть. Трехкилометровый мост в Хабаровске, один из крупнейших в мире, построили за 3 года, а могли построить и за 2. Корабль, доставлявший стальные пролеты моста из Одессы, был потоплен немецкой подводной лодкой в Индийском океане, и это привело к 11-месячной задержке. Платили на строительстве хорошо. Клепальщик получал рубль за 1 заклепку, но запрещалось перевыполнять план – 7 заклепок в день и не больше, иначе могло пострадать качество. В наши дни вдвое меньший мост у Комсомольска на Амуре строили 6 лет. На строительстве Кругобайкальской дороги норма проходки тоннелей составляла 8 метров в день. Сегодня при прокладке Северо-Муйского тоннеля на Баме, как рассказал бывший министр путей сообщения Конарев, примерно столько же проходят за месяц. Галина Петровна Закревская.
Работали в основном, это были переселенцы из Западной России. На строительстве дороги Транссиба был запрет привлекать других рабочих, не российских рабочих, был запрет привлекать рабочих китайских и корейских для того, чтобы не активизировать жизнь в этом краю. Кроме того, чтобы работали на строительстве и не было коренного населения достаточно, привозили большими эшелонами строителей, устраивали сразу палаточные жилье, и люди работали. Среди землекопов, скажем, можно было заработать за сезон до 300 рублей, в то время как пуд хлеба стоил по 1,5 рубля, пуд мяса 5 рублей. То есть первое время оплата была хорошая. А затем специально привозили большое количество рабочей силы, чтобы снизить оплату труда и чтобы можно было как-то уже выбирать рабочих. Некоторые покупали земли и подряды как бы на строительство дороги, а сами не имели ни малейшего представления о том, какой это край, как строить надо железную дорогу. То есть, можно сказать, покупали для того, чтобы потом перепродавать более дорого. Покупали вначале у государства эти земли, покупали у государства эти подряды, а потом их перепродавали. Надо сказать, что это, естественно, вызывало недовольство и со стороны государства, тех, кто следил за строительством, ну и со стороны рабочих, которых привозили на строительство дороги, а они не могли получить там нужную работу и оплату за свой труд. Я вот хотела рассказать о графе Хилкове, князь Хилков. Во все годы строительства Великого Сибирского пути был министром путей сообщения. При нем в основном строится Великий Сибирский путь. Это был интереснейший человек, князь Хилков, который, закончив пажеский корпус в Санкт-Петербурге и являясь из такой интеллигентно-зажиточной семьи, уезжает в целях самообразования путешествия по Европе и Америке. Затем в 1864 году выезжает в Америку и поступает на службу в качестве простого рабочего в американскую компанию по простройке трансатлантической железной дороги. Набирается там опыта. Затем оттуда переезжает в Англию и устраивается работать на паровозный завод в Ливерпуле. А возвратившись в Россию, поступает на железнодорожную службу, просто в службу тяги. И вот проявились его знания, его навыки, то, что он получил в заграничных поездках. И потом Хилков Михаил Иванович становится министром путей сообщения, как раз 1895-1905 год. Это основные годы строительства Транссибирской магистрали. Он проложил очень много положительного в этом, чтобы строительство дороги свершилось. Хочу рассказать и о Витте, потому что это тоже довольно-таки интересный человек. И с ним связано строительство КВЖД. Это китайско-восточная железная дорога. И если вот говорить об основании или о появлении нового города на Транссибе, как раз Харбин в 1898 году и появился благодаря строительству китайско-восточной железной дороги. Город Харбин стал как бы разделяющим пунктом на железной дороге. Две ветви. Это ветвь на Владивосток и ветвь на Порт-Артур. Сергей Юрьевич Витте, будучи министром финансов России, очень способствовал росту сети железных дорог. Он полгода в 1892 году был и министром путей сообщения. И благодаря, так сказать, его участию строится КВЖД. Был создан специально российско-китайский банк, который субсидировал акционерное общество Китайско-Восточной железной дороги. И дорога вошла в эксплуатацию в 1903 году, и уже от Харбина до Порт-Артура это 1904 год.
Галина Петровна, строительство этой дороги вело государство и частный сектор России, купцы, промышленники. Вот что-то вы можете сказать о взаимодействии этих двух секторов российской экономики, государственного хозяйства и частного, роль того и другого?
Ну, вы знаете, вот это акционерное общество только по дороге КВЖД, можно сказать, что это было акционерное общество создано, и не совсем государственное это было строительство, хотя гарантию общества с капиталом в 5 миллионов рублей все-таки Министерство финансов подтверждало. А дорога, вся основная сибирская дорога, строилась в основном государством. Дума принимала решение по этому вопросу, строить или не строить. Кстати, долго были дебаты по поводу того, какую дорогу в первую очередь строить, какой участок, Амурскую или, скажем, другую дорогу. Так что в основном в этом вопросе принимало участие вот в основной ход дороги, вот эти 10 тысяч километров, это в основном государство.
Галина Петровна, что-нибудь известно о женщинах на строительстве этой дороги?
Первое время, естественно, на дороге не было женщин. Первое время это был мужской труд, тяжелый труд. Потом стали появляться и женщины. Это было связано отчасти с тем, что уже переселенцы появились на сибирской земле, появились семьи, заработки стали падать, меньше стали зарабатывать, и женщины тоже пошли на работу. Но вот, скажем, на Амурской дороге заработок мужчины в день уже составлял где-то 82-95 копеек. А женщина, значит, могла заработать 62-74 копейки. Это мизерная была плата. Приводится в литературе, например, корм лошади в день стоил 96 копеек. Поэтому женщины, конечно, чтобы помогать своим семьям, вынуждены были идти на работу. И кроме того, наряду с тем, что стали применять женский труд, на Амурской, скажем, дороге уже в большей степени стали применять и труд заключенных. Дело в том, что первое время на строительстве сибирской дороги труд заключенных не применялся. А когда вот стали подрядчики обманывать, обкрадывать строителей, не выплачивать им деньги, рабочие стали уходить, не дожидаясь зарплаты и не дожидаясь окончания срока договорных работ, тут было принято решение и в том числе заключенных присылать, но физически здоровых. Конечно, на этом стали наживаться жандармское управление и стали присылать в первую очередь больных, но потом это было поправлено. Ну, скажем, на Амурской дороге до 1/3 числа работающих были арестанты. А когда строили, скажем, еще Кругобайкальскую, то из 6 тысяч рабочих было всего-навсего 300 арестантов.
Революция 1905 года способствовала увеличению притока заключенных на это строительство, видимо.
Это, конечно, но всех сразу не послали на строительство, потому что было оговорено, что политические заключенные на строительстве работать не имели права. И политических заключенных не должны были посылать на строительство.
Это была директор Центрального железнодорожного музея России госпожа Закревская. Спасибо, Галина Петровна. Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Он посвящен столетию открытия движения по Транссибирской магистрали. Я предоставляю слово нашему вашингтонскому корреспонденту Ларисе Силницкой.
Я хотела бы обратить внимание на книгу американского историка Милана Хаунера «Что такое Азия для нас?» – это название книги. В ней рассматриваются самые различные концепции российских политических деятелей и историков в отношении Азии и самого понимания этого термина «Азия». То есть говорим ли мы об Азии мусульманской, средней, как ее понимал Достоевский, или Азии восточной, буддистской? Так вот, тех, кто считал, что священная миссия России не может далее осуществляться на территориях, определяющихся традиционной историей панславизма, то есть прежде всего на Балканах, а следует идти в противоположном направлении, вглубь Средней и Восточной Азии, тех стали называть восточниками. А крайним крылом восточников было движение «Желтороссия». Так вот, идеи этого движения, пишет Милан Хаунер, полнее всего отражены в работах и предпринимательской деятельности князя Эспера Ухтомского, близкого соратника Витте в популяризации идеи Транссибирской железной дороги. Ухтомский был пропагандистом не только этой дороги, но и систематического проникновения в Китай через Маньчжурию. Пропагандисты этой дороги объясняли, что движение русских на восток из-за крайне тяжелых климатических условий северной половины Евразии могло идти лишь по узкой полосе вдоль южной окраины Сибири, которая тогда была самой крупной в мире незаселенной территорией. Но с 90-х годов прошлого века этот узкий коридор, на территории которого поселенцы из европейской части России вскоре превзошли по численности коренное население тюрко-монгольского происхождения, этот узкий коридор начинает отождествляться с остальной колеей Транссибирской магистрали. По мнению профессора Хаунера, решение о строительстве Великой Транссибирской магистрали было подтверждением непреклонной решимости России удержать свои дальневосточные владения. Эта магистраль должна была стать и стратегическим коридором. Профессор Хаунер также отмечает, что страны, соперничающие за влияние в Азии, учитывали в своих планах уязвимость этой магистрали. Наиболее дерзким, считает он, был план графа фон Канница, германского военного атташе в Тегеране. В 1915 году он предлагал освободить 50 тысяч немецких и австро-венгерских военнопленных, которых, как предполагалось, содержали в русском Туркестане, и использовать их для захвата контроля над значительной частью Российской империи путем перехвата главных путей сообщения к востоку от Волги. Тремя годами позднее чешский легион, также состоявший из бывших военнопленных, установил контроль над всей Транссибирской магистралью.
Спасибо, Лариса Силницкая. Рассекреченные и недавно опубликованные документы спецслужб показывают, как любили в 30-е годы путешествовать по Транссибирской магистрали иностранные дипломаты, аккредитованные в Москве и Китае, особенно военные атташе, особенно японские дипломаты. Они всегда старались ехать не через Харбин, а через Хабаровск, предпочитали русское. Как сообщают разведчики, дипломаты круглыми сутками по очереди считали воинские эшелоны, прикидывали, куда перевозится военная техника. В наши дни применяются другие способы получения подобных сведений, неизмеримо более верные. На снимках, сделанных из космоса, можно видеть огонек спички, зажженной на Марсовом поле. Но многие люди уверены, что способы все те же, 30-х годов. Радио «Свобода» продолжает передачу о Транссибирской магистрали. О сегодняшнем дне Великой дороги рассказывает бывший машинист, теперь служащий Российского министерства путей сообщения, начальник отдела статистики Владимир Петрович Павлов.
В отличие от угольщиков, в отличие от металлургов, в отличие от ряда других, значит, слоев трудящихся, железнодорожники в этом регионе ни разу не бастовали. Вот этот вот ход, как мы его называем, сибирский, так, эксплуатируется более интенсивно, чем вся остальная сеть. Он оснащен, в принципе, по последнему слову техники, которую мы сейчас имеем на железных дорогах России. Оснащен вполне современными видами тяги, наиболее передовыми видами локомотивов. Это, прежде всего, локомотивы на переменном токе. Закончилась недавно электрификация, сквозная электрификация Забайкальской железной дороги. Смогли даже в этих тяжелых условиях. А вот что же мы имеем с точки зрения заработной платы? Вот, например, у железнодорожников в целом по России, это вот последние данные, средняя зарплата 1 195 000 рублей. А вот на БАМе, предположим, более чем 1,8 миллиона рублей, на Кемеровской 1,5 миллиона рублей, на Восточно-Сибирской почти 1,7 миллиона рублей. И надо сказать, что у нас задержек с выплатой зарплаты по этому региону практически нет. Единственная у нас проблема, значит, это в последнее время Забайкальская железная дорога. Там вот где-то месяцев несколько назад задержки с зарплатой, значит, составляли 2 или 3 месяца. В настоящее время проблема ликвидирована, и все вошло, мне кажется, в свою колею. А кто же у нас самый высокооплачиваемый? Ну, по традиции, это, естественно, локомотивные бригады. Так. Ну, если по России в целом зарплата локомотивной бригады, машиниста я имею в виду, где-то порядка 1,8, то здесь, на этом регионе, в среднем 2,2 миллиона рублей. Ну, в том числе на БАМе где-то 3 миллиона, вот, на Забайкальской где-то 2,5. И самый главный вопрос для нас – это не растерять кадры. При всех бедах, при всех экономических неурядицах, конечно, в случае подъема, конечно, потребуются квалифицированные кадры, которых мы с улицы не наберем. Одной из наиболее животрепещущих проблем связаны с контейнерными перевозками. Первый нюанс – это то, что в связи с изменениями в экономической ситуации народ поехал на Запад, из Магатана, с Сахалина, с Дальнего Востока. Вот, поехал куда? Поехал на Урал, поехал в Среднее Черноземье, поехал на Запад с европейской части. Для этого нужны контейнеры, так, и среднетоннажные, и крупнотоннажные.
Бывший машинист, теперь начальник отдела статистики Министерства путей сообщения, Владимир Петрович Павлов постеснялся прямо сказать, почему перестало хватать контейнеров на Транссибе. Их разворовали. За последние 5-6 лет украдено около половины контейнеров, без которых современная железная дорога не вполне железная и не вполне дорога. Контейнеры украшают, как известно, мелкооптовые рынки на всем пространстве России. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Выпуск готовили Александр Горянин, Лариса Силницкая, Илья Бабчинецкий, Елена Коломиченко, Иван Толстой, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
«95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем, или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр, разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн. И ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky. Spasíba, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» воспоминания оперного певца Александра Ведерникова. Он родился в 1927 году.
я понял, что я могу и Бориса спеть. И когда я сделал, спел, и все по-своему, кстати, спел, и артистически я сделал совершенно не в том духе, как это делалось. В Большом театре делали его каким-то сумасшедшим. Он постоянно падал, что-то из себя изображал, всех колотил по спинам там и так далее. Я вообще это все убрал и сделал человека, который погибал от мух совести.
Душит что-то! Душит! И голова кружится! В дизях глаза окровавлены!
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.